поскольку Александр Васильевич сейчас в больнице, он попросил меня прочитать вместо него свой курс, мой курс. Да? То есть я вам сейчас прочитаю лекцию по электронным устройствам преобразователя, потом у нас будет семинар общий, да? А со следующей недели у нас семинары будут по группам. Первая и вторая группа будут по знаменателю, третья и пятая по числителю. Понятно? Просто как диспетчерская. Наработали немножечко. Понятно? То есть семинар у нас делится по две группы. А лекции общие. Всем понятно?
А завтра у нас тоже лекция будет, да?
Завтра у нас будет лекция.
Совершенно.
Значит, сегодня у нас будет семинар общий, но поскольку на первой неделе пропал, да? А дальше все, что мы с вами дошли до входных-выходных характеристик TTL-схем, да? То есть выяснили, что для TTL-схем у нас логический ноль и логическая единица соответствует определенным уровням напряжения на входе. И то, что питание TTL-схем, оно фиксировано, не может изменяться. Да? Вспомнили. Теперь КАМОП-схемы. В чем принципиальное отличие КАМОП-схемы? Значит, мы с вами на самом деле будем рассматривать только вот эти две группы. Технологических процессов изготовления цифровых микросхем сейчас разработано порядка где-то 20 различных. Да? Вы, в общем-то, поймете, почему выпускаются разные, как я уже немножечко говорил. Значит, КАМОП-схема. Ну, первое отличие. Напряжение питания КАМОП-схем не фиксированное, в отличие от ТТЛ-схем. Значит, КАМОП-схемы, они могут иметь напряжение питания, варьирующееся в очень широких пределах. Хотя первые КАМОП-схемы, они имели фиксированное напряжение. Это самые первые разработки, очень старые. Ну, 164-я серия, отечественная. Питание было фиксировано 9 вольт. То есть больше, чем ТТЛ-схемы. Но сейчас схемы, допустим, 564-й серии КАМОП, напряжение питания минимальное 3 вольта, максимальное 15 вольт. 561 серия, минимальный 3 вольта, максимальный 18 вольт. 1561 серия, или 1564, напряжение питания от 2 до 6 вольт. Да, то есть варьируется. Ну, соответственно, наверное, варьируется и логический ноль, и логическая единица. Правильно? Ну, теперь давайте посмотрим, как варьируется. Thank you. Ну, я возьму 3 напряжения питания, ну, 5 вольт, для того, чтобы посмотреть совместимость с ТТЛ-схемами, которые имеют фиксированное напряжение питания, 5 вольт, да? Ну, а дальше в сторону увеличения. Значит, логически 0. Меньше 1,5 вольта, меньше 3 вольт и меньше 4 вольт.
Извините, а можно перевести со свечкой?
Ну, здесь вы сразу можете увидеть разницу. Для ТТЛ-схем логический 0 – это напряжение меньше 0,4 вольта, а для КАМОП-схем логически 0 – это напряжение меньше 1,5 вольта. Да? Ну, две большие разницы. Да? Логическая единица больше 3,5 вольта, больше 7 вольт и больше 11 вольт. Тоже, как вы видите, большая разница по сравнению с ТТЛ-схемой для 5 вольт. То есть для ТТЛ-схем логическая единица – это напряжение больше 2,4 вольта, а здесь больше 3,5 вольта. Теперь по выходу. Логический 0 – логическая единица. Логический 0 – это напряжение меньше 0,05 вольт, то есть 50 милливольт, меньше 0,05 вольт и меньше 0,05 вольт. То есть логический 0 – это практически логический, физический 0 напряжения. Да? И, соответственно, логическая единица – это больше 4,95, больше 2,95, больше 14,95. Ну, одно «но» есть. Можно вот здесь вот замечание сделать. Ток потребления. Порядка 1 микроампера. То есть без нагрузки. Естественно, если вы подключаете какую-то нагрузку, напряжение немножечко изменяется на выходе. Но суть в чем, что у нас напряжение на выходе, оно практически соответствует напряжению питания. Это особенность КАМОП-схемы. Всем понятно? То есть логические, ну, физические уровни напряжения на входе очень сильно отличаются, и точно так же очень сильно отличаются физические уровни напряжения на выходе. Это я к чему веду? Что я уже говорил, что ТТЛ-схема и ТТЛ-совместимые схемы, выполненные по разным технологиям, они имеют уровни логических нуля и логических единицы несовместимые с микросхемами КАМОП и КАМОП совместимыми. Да? Значит, следующая особенность микросхем КАМОП и ТТЛ. Потребляемая мощность. Потребляемая мощность для ТТЛ-схем практически потребляемая мощность не зависит от частоты изменения сигнала. То есть стандартная ТТЛ-схема имеет потребляемую мощность, не зависящую от частоты сигнала. Кому схема? А кому схема? Как вы видите, потребляемая мощность практически линейно зависит от частоты переключения. Ну и где-то там в конце она начинает резко расти. Значит, эти графики условные для разных серий, они отличаются. Это просто принципиально показывает, да? Что достоинство комоп-схемы. Если частота сигнала маленькая, то схема практически ничего не будет потреблять. Да? Ну, например, часовые микросхемы, вот в наручных часах, да, они могут работать от очень маломощной батарейки годами, да, литиевая батарейка, там, ну, 2-3 года может работать. Правильно? То есть ничего не потребляет. То есть пока сама батарейка по себе не зарядится, значит, схема будет работать. Точно так же любое устройство. Значит, минимум потребления, если частота маленькая. А вот если частота большая переключения, то, соответственно, мощность начинает резко расти. И, в принципе, становится больше даже, чем у ТТЛ-схемы. Поэтому, допустим, компьютер, работающий на частоте несколько там, гигагерц, он может потреблять мощность десятки ватт. Хотя имеет комоп-схему. То есть частоту вы уменьшаете, работы компьютера, допустим, в ноутбуке, есть возможность работы на разных частотах, в зависимости от того, работает у вас от аккумулятора, либо от сети. Работает от аккумулятора, значит, с целью экономии энергии вы просто снижаете частоту процессора, и он меньше потребляет сразу. Понятно? То есть, достоинство комоп-схемы, напишите. Малая статическая мощность. То есть вот статическая мощность, когда у вас сигнал не меняется, у вас мощность потребления на уровне десятых долей микроватта на вентиль. Вот что такое вот понятие мощность на вентиль, да? Вот существует некоторая элементарная ячейка логическая, меньше которой сделать нельзя. Да? И вот эта вот логическая элементарная ячейка, что для ТТЛ-схем, что для КМОП-схем, она называется вентиль. Да, условно такая единица. Вот в логической схеме большой может быть, допустим, 100 тысяч вентилей. Правильно? Ну, процессор, допустим. 100 тысяч вентилей. Но каждый вентиль он потребляет не больше 1/100 микроватта. Умножаете на 100 тысяч, вы получите, сколько будет потребление всей микросхемы. Понятно? Для ТТЛ-схем стандартных статическая мощность потребления составляет не микроватты на вентиль, а милливатты на вентиль, да? То есть в тысячи раз больше. И эта мощность не зависит от частоты. В статическом режиме, не статическом, это не важно для ТТЛ-схемы. В некоторых случаях это может быть хорошо. Допустим, когда вам важно обеспечить выделяемую мощность постоянную в системе, допустим, термостатирования какой-то. Если мощность меняется, да, сложнее. Потому что это вот первое достоинство комоп-схем. Второе достоинство. Большой диапазон напряжения питания. Как я вам уже привел, да? Ну, сейчас есть комоп-схемы с минимальным напряжением питания порядка 0,6 вольт. Ну, стараются разрабатывать схемы с маленьким напряжением питания. Допустим, в компьютерах у вас процессор может работать, ядро процессорное, например, в маленьком напряжении питания, как вы знаете, там, да, 1,2, допустим, вольта. А периферийная часть схемы работает при напряжении питания там, 3, 3,5 вольта. Потому что разные характеристики у схем при разном напряжении питания. Значит, хотя диапазон напряжения питания у КАМОП-схем широкий, да, характеристики КАМОП-схем очень сильно зависят от напряжения питания. Напишите, что... Ну, это уже, будем говорить так, недостаток будет, но можете здесь написать. То есть диапазон напряжения широкий, но характеристики зависят от напряжения питания. Следующее, третье достоинство – это очень высокое входное сопротивление у КАМОП-схем. R входа больше 10^3, 10^6 мегаом. То есть это гигаомы. Ну, соответственно, по входу транзистор КАМОП, он практически ничего не потребляет в статическом режиме. Из-за этого и статическая мощность очень маленькая. Большая нагрузочная способность. Что такое нагрузочная способность, знаете? Ну, вам рассказывали основы электроники, микроэлектроники. Что такое нагрузочная способность цифровой схемы? Вспоминайте. Что это такое? Не помните? Не помните, да? Так вот, нагрузочная способность – это количество цифровых входов, которые можно подключить к выходу микросхемы той же самой серии. То есть для КАМОП-схем, значит, на выход подключаете КАМОП-схему, и вы получаете нагрузочную способность. Так вот, для КАМОП-схем нагрузочная способность L, она больше 1000. То есть к выходу одной микросхемы вы можете подключить 1000 КАМОП-схем. Но при одном но. Если частота T меньше 1000 Гц, частота переключения. А вот если частота 10 кГц. А вот если частота высокая, нагрузочная способность уменьшается. И связано это с тем, что есть такое понятие C нагрузки. То есть количество входов в статическом режиме вы можете подключать много. А вот если в динамике емкость, которую вы подключили, должна быть меньше, там, порядка 50 пикофарад. Ну так, в среднем. То есть подключили больше 50 пикофарад, и схема сразу работает хуже. А с чем это связано? Это связано с тем, что в отличие от TTL-схем, КАМОП-схема по выходу представляет генератор тока. То есть полевой транзистор на выходе, он работает как источник тока. И, соответственно, если вы подключаете большую емкость, то зарядить эту емкость быстро не получится, и у вас снижается быстродействие. Поэтому и потребление сразу повышается. И последнее достоинство – это незначительная зависимость характеристик от температуры. То есть потребляемая мощность, быстродействие сильно зависит от частоты и напряжения питания, но работа КАМОП-схем очень слабо зависит от температуры. В пределах, естественно, допуска, как я вам ранее говорил. То есть достоинств? Заходите. Достоинств много. Но раз много достоинств, должно быть и достаточно много недостатков. Правильно? То есть наши достоинства, они компенсируются всегда некоторым количеством недостатков. Поэтому напишите, а какие же недостатки? Либо можете написать в скобочки особенности, потому что ну, их можно называть и как недостатки, и как особенности. Но первая особенность КАМОП-схем – это повышенное выходное сопротивление. Ну, как я сказал уже, генератор тока. В зависимости от серии КАМОП-схемы, выходное сопротивление будет разное. Второй особенностью является, я об этом уже сказал, большое влияние С-нагрузки на характеристики. То есть очень большое влияние емкости нагрузки, напряжение питания на характеристики. То есть время задержки, длительность фронтов, потребляемая мощность, все зависит от напряжения питания и нагрузки костной. Третье. Это относительно большое время задержек и длительности фронтов по сравнению с транзисторами на биполярных, с биполярными транзисторами и схемами на биполярных транзисторах.
Можно еще раз.
Большое время задержек и длительности фронтов. То есть должна быть минимальная емкость нагрузки, и тогда схема будет КАМОП хорошо работать. Как только вы увеличиваете емкость нагрузки. А что такое емкость? Вы взяли проводничок длиной там 10 сантиметров, у него емкость порядка уже где-то 10 пикофарад. Увеличили емкость побольше, и уже КАМОП-схема работать просто не будет. Либо работать будет очень плохо. То есть очень критично тонкостей. Да, все хорошо работает, когда габариты очень маленькие, емкости очень маленькие, но стоит подключать к схеме длинные провода с большой емкостью, соответственно, возникают проблемы. Ну и последнее, важной особенностью КАМОП-схем является то, что характеристики КАМОП-схем имеют очень большой разброс для одной и той же серии. Очень большой разброс характеристик. Ну, те, кто с компьютерами работает, знают, что одно и тот же процессор, он в одном случае может работать на очень большой частоте, как говорят, разогнать можно процессор там, для высокой частоты рабочей, а другой, вроде такой же процессор, по типу, не может работать при большой частоте. То есть характеристики КАМОП-схем, они могут отличаться в несколько раз. Поэтому вы можете настроить схему для конкретной вот экземпляра на предельные параметры, а повторить работу с другой схемой схема не сможет. Это приходится учитывать, когда продукция имеет серийный характер. То есть в большинстве случаев характеристики КАМОП-схем ну, нужно ориентироваться на худший вариант. Потому что очень сложно повторить характеристики. С чем это связано, как вы думаете? Почему у схем на биполярных транзисторах характеристики получаются более стабильные при производстве, а у КАМОП-схем характеристики сильно варьируют?
Потому что там и напряжение. И
да нет.
Из-за напряжения питания?
Нет. КАМОП-схемы имеют в сотни раз меньшие размеры элементов. А чем меньше размеры, тем больше технологический разброс будет влиять на характеристики. Понимаете, сейчас технологии КАМОП-схем размеры какие минимальные? Знаете? А?
Как флешка.
Ну какая минимальная вот размер элементов КАМОП-схемы? А? 0,18 микрона. Понимаете, то есть вот размеры такие маленькие, что там, в принципе, очень маленькие, о, не 0,18, 18 микрон, да, то есть изменение там, в технологическом процессе где-то на доли микрона приводит к изменению характеристик сразу на десятки процентов. Понятно? То есть это технологическая проблема. С этим все ясно? Значит, еще раз повторю, что выпускаются ТТЛ-схемы, ТТЛ-совместимые схемы по КАМУ-технологии со всеми, соответственно, достоинствами и недостатками КАМУ-схем, и выпускаются чисто биполярные микросхемы. Есть технология биполярно-полевая, то есть когда у вас в одной и той же микросхеме используются два технологических процесса, биполярный и полевой, для того, чтобы получить достоинства и первой, и второй группы микросхем. То есть много технологических процессов. Следующий раздел. Ну, немножечко для повторения. То есть логические вентили. Мы с вами дальше не путались. Или вы не путались. Что такое логический вентиль элементарный? Да? То есть это та вот минимальная логическая единица, которая выполняет какую-то самую простую логическую операцию. Ну какие вы знаете логические вентили? Простейшие. Что такое ключ? Какую логическую функцию он выполняет?
Не, ну ты все эти и, или, двойне.
Вот, и, или, не, да? Ну, давайте. Самый простой логический вентиль. Значит, я просто условное обозначение вам даю, чтобы дальше использовать. X, X. Как называется такой вот логический вентиль? На входе X, на выходе X. Обозначается словно как единичный элемент, да? А? Ну как он называться может? А? Повторитель. На входе то же самое, что и на выходе. Или вернее, на выходе то же самое, что на входе. Это повторитель. Спрашивается, зачем он нужен? Повторитель. Какую функцию выполняет повторитель в логических устройствах? Цифровых устройств.
Повторяет.
А зачем нужно повторять? Можно обойтись без повторителя?
Чтобы длинные линии какой-нибудь.
Совершенно верно. То есть он выполняет функцию повышения нагрузочной способности, в первую очередь. Понятно? То есть вот вы не можете много входов подключить к микросхеме. Вы ставите повторитель, и сразу нагрузочная способность увеличивается. То есть это одна функция. Вторая важная функция повторителя. Он повторяет сигнал, но вносит задержку. Да? То есть в некоторых случаях нужно ввести задержку. Понятно? То есть вы меняете сигнал на входе, сигнал на выходе меняется с задержкой.
В смысле, у него фазовая характеристика?
У него не фазовая характеристика. Нету такого понятия фазовой характеристики, а есть понятие задержка. Мы с вами в прошлый раз говорили, что если у нас сигнал на входе меняется для комбинационной схемы, да, сигнал на выходе будет иметь некоторую неопределенность. Да? Вот сигнал на выходе логической схемы, да, а вентиль, вот этот вот повторитель, является комбинационной схемой. Правильно? Простейший, элементарный вентиль. Значит, у него на выходе сигнал будет задержкой устанавливаться. И задержка – это время неопределенности. Значит, соответственно, вот это вот, X, не X, как называется схема?
Инвертор.
Инвертор. Если мы нарисуем вот так вот, или вот так. Что-то изменится в логической работе схемы?
Ну, с точки зрения картинки нет.
Нет, с точки зрения картинки как раз изменится, да? Но с точки зрения логической функции ничего не изменится. То есть это инвертор и это инвертор, да? Но только что инвертируется? Здесь инвертируется сигнал на выходе, а здесь инвертируется сигнал на входе. Спрашивается, а зачем это нужно? Так вот, принято обозначать активный логический сигнал, то есть если действия какие-то происходят по единице, принято на входе единицу рисовать. Да? То есть логический уровень высокий, единичный, хотя, как я говорил, можно принять логику разных напряжений. Да? То есть можно посчитать, что активный уровень единичный будет, а можно и принять активный уровень нулевой будет. Ну а вот с точки зрения обозначения функционального принято, что если вы рисуете входной сигнал не инвертирующий, да, прямой, да, то значит его активный уровень будет в большинстве случаев принят единичным. Какой физический уровень напряжения этому соответствует, можно не думать. То есть активный уровень – логическая единица. Если вы рисуете инверсию на входе, это значит активный уровень будет нулевой. То есть какое-то действие должно происходить при подаче нулевого логического уровня. Хотя, еще раз повторяю, какой физический уровень напряжения этому будет соответствовать, мы можем не знать. Очень часто рисуют, допустим, схему для отрицательной логики, то есть когда логическая единица соответствует физически напряжению нулевое, и наоборот. Это уже зависит от особенностей конструктора, разработчика. Всем понятно? Мы будем с вами этим часто пользоваться. Вот схемы. Такая вот. Это схема И, это схема или. Соответственно, если вы рисуете вот так вот, это будет так. Значит, соответственно, вот эту схему можно трансформировать. Схему вот такую вот. То есть с логической точки зрения вот это вот и вот это вот одно и то же. Если вы посмотрите. Ну и более сложные логические схемы, когда вы можете условно, допустим, нарисовать вот такую вот схему. Ну, если эта схема или, да, это и, то вот такая схема, она будет называться как 2и, потом идет или, и потом нет. Да? То есть можно описать это все. Значит, еще раз повторю, что в отечественной схемотехнике что аналоговые схемы, что цифровые схемы имеют специальное условно-графическое обозначение. Значит, условно-графическое обозначение цифровых схем имеет входное поле, выходное поле. Если схема элементарная, значит, у нее допускается иметь одно поле, обозначающее просто всем понятно. Если более сложные, может быть, два поля, да? Но в большинстве сложных схем будет три поля. функционально будет обозначаться вот так вот. Это входы, выход, и вот это поле остается для обозначения функции. То есть сложные схемы цифровые, так же как аналоговые схемы, они имеют такой вот три поля. Значит, в отличие от аналоговых схем, для условного обозначения цифровых схем допускается обозначение выводов питания, да, на условном графическом обозначении не делать, либо делать отдельно. Чаще всего просто пишется. Поскольку это выводы стандартные, пишется, что вот как вы подключаете в технических условиях на схему.
Еще раз, что там написано? Обозначение?
Функции. Обозначение функции. Mm-hmm. То есть что это за функция? Mm-hmm. Ну, допустим, вот здесь обозначено ST. Что это значит? Непонятно, да? Обозначает счетчик. А выводы, которые не имеют логических функций, ну, допустим, какой-то у вас вывод имеет какую-то специальную функцию. Будем встречаться с такими схемами. Он может обозначаться с тем, чтобы отличить, да, от цифровых схем. Он вот так вот обозначается, перечеркивается и не является логическим входом либо логическим выводом. Понятно? То есть в цифровой схеме могут быть выводы для выполнения каких-то нелогических функций. Тогда они просто перечеркиваются, и это дает понимание того, что этот вход либо выход не является логическим. То есть уровни напряжения на этом входе не соответствует логическим уровням напряжения для конкретной цифровой. Это вот кратко по основным логическим таким функциям. Вам об этом, в принципе, рассказывать должны были. С учетом того, что это было давно, как говорят студенты, неправда, вам это не рассказывали, вроде бы, да? А следующий раздел важный, да, с точки зрения понимания дальнейших всех вещей. Выходные параметры микросхем. Пишите. Выходные параметры микросхем. В отличие от входных параметров, где у нас имеется пороги, входное сопротивление, либо входные токи, да, по выходу цифровые микросхемы одной и той же серии, либо разных серий, но относящихся к одной группе, допустим, TTL, COMOV или совместимые, да, они могут иметь разные параметры. Ну, делятся на несколько вот групп. Ну, первая группа. Стандартный выход. Ну, почему он называется стандартным? Значит, выходные параметры данной вот микросхемы со стандартным выходом, они соответствуют характеристикам той серии микросхем, которую мы там рассматриваем. Да? То есть ничем не отличается от других схем данного типа серии, как говорят. Ну, например, рассмотрим TTL-схему или TTL-совместимую схему по выходу. Соответственно, поскольку мы рассматриваем выходные параметры, нас не интересует, какая логическая функция выполняется, да? Нас интересует, что происходит на выходе. Стандартный выходной каскад имеет два выходных транзистора, ну, биполярные, да? Значит, комок, соответственно, будет полевые транзисторы. Но особенность стандартного выходного каскада состоит в том, что у нас выходной транзистор, который замыкает выход на землю питания, да, на ноль питания, он обеспечит максимальный выходной ток. То есть и выхода нуля он всегда больше и выхода единицы. Почему? В транзисторе верхнем есть ограничительный резистор, то есть ток специально ограничен. Но величина этого тока, она зависит от конкретной серии микросхем, но обычно диапазон варьируется от нескольких миллиампер до 20-50 миллиампер. Ну, как средний, это порядка 10 миллиампер выходной ток. Но особенность то, что всегда выходной ток, который вот сюда идет, он больше, чем вот сюда заряжает, да? Ну, почему? Нам для ТТЛ-схем нужно обеспечить низкий уровень напряжения нуля, меньше 0,4 вольта, а соответственно нам нужно, чтобы сопротивление этого транзистора было очень маленьким. А поскольку логическая единица, она больше 2,4 вольта, напряжение питания у нас 5 вольт, да, то, соответственно, мы можем поставить ограничительный резистор цифровый. Понятно? Всем понятно, да? Ну, для тех, кто хочет что-то сломать в цифровой схеме, значит, рекомендация какая? Если вы будете выход замыкать на землю, схема не сгорит никогда. Поэтому, чтобы сжечь схему, нужно выход схемы замкнуть на питание. Тогда у вас гарантированно сгорит.
Отлично.
Понятно?
Да.
Ну, может быть, есть среди вредителей у вас.
У нас лабы будут?
А?
Лабы будут?
Будут лабы, да. Ну, в чем особенность лаб? Что если вы результат не покажете, вы будете делать их до тех пор, пока вы результат покажете. Если сожжет кто-то схему...
Так сжечь это тоже результат.
А?
Сжечь это тоже результат.
Нет, вам же нужно показать работающий результат. Поэтому, если схема сгорит, я, конечно, вам ее поменяю. Но вы должны будете доказать, что она не работает. Это тоже сложно.
Дым идет.
Поэтому...
Дым идет.
Так, следующий. У нас когда перерыв? Еще. А?
Вроде бы.
Через 3 минуты. Значит, следующий. Открытый коллектор.
Это группа?
Вторая группа, да.
Выходные параметры.
Ну, я так понял, вопросов нет. Стандартный выход мы с вами рассмотрели, да? Второе. Открытый коллектор. Ну, и поскольку в биполярном транзисторе коллектор, а в КМО-транзисторе роль коллектора выполняет стоп, ну, открытый стоп. То есть отсутствует верхняя часть схемы в стандартном варианте, да, каскада. Спрашивается, зачем это нужно сделать. Да? Ну, особенность какая? Что и выходы нуля, да? То есть больше и выхода нуля стандартно. Так, напишем. То есть для схем с общим коллектором, общим стоком, выходной ток нуля, он практически всегда больше или соответствует максимальному току стандартного выходного каскада. Но для того, чтобы получить на выходе напряжение соответствующей логической единице, значит, соответственно, нам нужно обязательно вот сюда подключить нагрузки. Тогда мы вот здесь получим у выхода. Если нагрузки нет, на выходе у нас будет напряжение все время нулевое. То есть каскад, как логический каскад, работать не будет без нагрузки. Ну, для чего используется схема с открытым коллектором или открытым стоком? Они распространены достаточно широко. Но они используются именно для той цели, когда у вас напряжение вот этого у питания нагрузки отличается от напряжения питания основной части схемы. В чем замечу, оно может быть как меньше, вот это вот напряжение, так может быть и больше этого напряжения. В зависимости от того, что за нагрузку вы используете. Но чаще всего такие каскады используются для управления реле, светодиодами различными, то есть индикация, управление какое-то. То есть нужен большой ток, напряжение питания может отличаться. Допустим, индикаторы газоразрядные, они требуют напряжения питания больше 100 вольт. А цифровая схема питается от 5 вольт. Вот старая схема, да, они еще используются. Как быть? Знаешь, вот схема с открытым коллектором используется. Понятно? То есть нагрузка может быть большой по току, напряжение может отличаться. Так, у нас с вами перерыв. Значит, пожалуйста, вот отметьте, там лекция вторая, лекция первая, кто не отмечался. Все отмечайтесь.
Да что-то я это не знаю, как получилось. Проснулся, я приехал. Ну да. Я только думаю. Я еле проснулся. Ты будешь по ческам? Да.
Ну, блин, такую сумму ничего особенного. Ничего нового не было, 100%.
Он не отмечал?
Нет, не отмечал.
Хорошо, а как потом есть?
Вот.
Сейчас пойдем общаться тебе. После
патча. Нет, ну, Клайн, наоборот, я там хуже.
Такие деды просто под конец семейства.
Так, ну, пора. Даже кочка, и ты понимаешь. Кочка, посмотри на себя.
Да, я не знаю, я не знаю. Ты прикинь, я его приготовил. Я его, знаешь, когда он...
Короче, уже там даже сказал, что такая
жесткая. Чё, мы на сетке?
А там все на
сетке. Потому что, короче, все сожжено. Нас не работает все. Ну так делайте лучше. Не работайте, поработайте.
Ну вот,
вообще-то, да, здесь все сожжено, короче, выносит нормальный салют.
Ну,
все,
разрешите.
Это лапы там проходят бесконечно долго. Можно
готовить. Бабушки в этот день не умирают, короче.
Они все смотрят. Так, господа, давайте. Закрытый метр, ну, отличается от стандартного выходного каскада тем, что у него есть на выходе один транзистор, причем верхний. Как вы видите, транзистор не имеет ограничения по току, то есть может тоже обеспечивать и выходы 1 максимум. Схема работает, если мы подключим R-нагрузку. Схемы с открытым истоком не делаются. Сразу вам говорю, поэтому только схема с открытым эмиттером. Ну, где такой каскад работает? Ну, по логике, вроде бы напряжение одно и то же, да? Спрашиваю, зачем такой нужен каскад? Такой каскад используется в интерфейсных схемах, где у вас R-нагрузка далеко отнесена, да, и вам нужно подать в нее большой ток. То есть это интерфейсная схема. Выпускались, и сейчас в отдельных устройствах выпускается 4-й тип. Изолированный транзистор. Схема с изолированным транзистором. То есть база у него подключена к схеме, а коллектор и эмиттер выведены, да? Ну, соответственно, если вы подключите выход сюда, вы получите схему с открытым коллектором. Если сюда получите, то схему с открытым эмиттером, да? Соответственно, вы можете и сюда нагрузку включать, и сюда нагрузку включать. То есть данный вариант, он дает возможность каких-то реализовать схемы, которые нельзя здесь сделать и нельзя сделать здесь. Понятно? Но такой вариант выходного каскада очень редкий, потому как используется для специфических задач. Как правило, здесь ток очень большой отдельного транзистора. Ну и последний вариант, пятый выходного каскада. Это схема с тремя состояниями. Значит, три выходных состояния. Вопрос. Мы с вами рассматривали, только что говорили, что вообще цифровая схема имеет на выходе, так же как и на входе, два логических состояния. Это логический ноль и логическая единица. А тут у нас появляется выход, который имеет три состояния. Не кажется ли вам, что это некоторое противоречие? Нет, состояние неопределенности – это состояние между нулем и единицей, правильно? Но мы-то говорим, что в этой схеме есть три известных состояния. То есть не говорим о неопределенности. Да? Вот что это за такое третье состояние, которое не является неопределенностью? Наверняка вам об этом говорили. Вспоминайте. То есть мысли у вас нет. Что значит не то, не... Понятие не ноль и не единица, это неопределенность. Правильно?
Если не определенность, значит, либо это единица, либо ноль. Тут
как бы... Нет, подождите. Вот смотрите, у нас схема с тремя состояниями на выходе. 0, 1 и что-то такое, что мы не знаем, да?
1 от 1, 1 от 1. Какой-то дополнительный уровень, там минус 1, плюс...
Нет, 2. Нет. Такое может быть третье состояние, в данном случае, которое вроде как не является неопределенностью, но вот оно характерно для такой схемы.
0,1.
Оно не является неопределенностью.
Которое не является неопределенностью. Понимаете, вот еще раз, чтобы вы запомнили четко. Цифровая схема на выходе может иметь только два логических состояния. 0 и 1, да? Вот. Третье состояние – это когда выход отключен, то есть его нет. Нет – это тоже определенность. А это уже зависит, что там будет, от того, что подключено, понимаете?
А как его не спутать с нулем и с единицей?
Вот. Как теперь спутать с нулем и с единицей? Поэтому я нарисовал. У вас есть логические входы, и есть обязательно дополнительный вход управления третьим состоянием.
Он не является логическим.
он не является логическим входом для вот этой логики. Это дополнительный вход логический. Понятно? То есть схема с тремя состояниями всегда имеет дополнительный вход управления третьим состоянием. Что такое третье состояние? Это когда этот транзистор и этот одновременно выключены. И получается, что у вас вход висит в воздухе, его как бы, схемы как бы нет. То есть физически она присутствует, но для остальных логических схем она отключена. Ее нету. Понятно?
Одновременно включены не могут быть?
Два одновременно включены?
Да.
Нет, конечно, не могут быть. Как они могут быть одновременно включены? У вас тогда потечет сквозной ток, и схема сгорит.
То есть у нас должен быть еще один нелогический вход.
Вот здесь вот есть вход. Вход управления третьим состоянием. Он называется по-разному. Но этот вход обязательно дополнительный вход у микросхемы. То есть есть логические входы, которые некоторую функцию логическую обеспечивают. И имеется отдельный дополнительный вход управления третьим состоянием выхода.
Там крестик должен быть, да?
Нет, почему? Это логический вход.
Логический.
Логический вход. Логический. То есть мы подаем 0 или 1 сюда, и у нас два транзистора одновременно выключаются, независимо от того, какая логическая функция выполняется.
А все это нужно для того, чтобы убрать вот это вообще из какой-то там большой схемы, правильно?
Да. Либо вариант другой, когда у нас к одному входу подключено несколько выходов разных микросхем.
А.
И мы, управляя вот этим входом, можем подключить ту или иную схему. Знаете?
Отключая одну.
Отключая одну, включая другую. Очень широко используется в сложных схемах. То есть третье состояние – это состояние отключения выхода. Запишите. Его еще называют Z-состояние. Оно характеризуется и утечки. То есть здесь вот протекает ток утечки. Но поскольку транзисторы, когда отключаются, какой-то ток через них течет, то и утечки в порядке там 20-40 микроампер. То есть очень маленький ток утечки. Поэтому можно объединить много выходов. Но одно но есть. То есть в конкретный момент времени у вас активной должна быть только одна микросхема, имеющая три состояния. Да? Если вы одновременно включите несколько схем с тремя состояниями, то как только у них появятся на выходе логические уровни разные, одна из них сгорит. Ну, по той причине, что вы видите ток здесь довольно большой. Правильно? Ток нуля и ток единицы, он всегда большой. А с тремя состояниями всегда делаются интерфейсные схемы, то есть схемы, которые могут работать на длинную линию. Это вы можете отметить.
На длинную что?
Длинную линию. Что такое длинная линия? Это линия
длинная.
Длинная. А понятие длинное, она для разных частот будет разное. Допустим, для частоты 10 МГц длинная линия, это, допустим, условно говоря, 20 см. А для частоты 100 МГц длинная линия, это уже 2 см. Почему? Потому что емкость разная, да? Мы с вами только что об этом говорили в предыдущем часе. Значит, вот 5 различных выходных каскадов, которые дают разные возможности по подключению нагрузки. Значит, следующий вопрос, который является важным, опять же таки, с точки зрения построения схем, преобразователи уровней. Или преобразователи логических уровней напряжения. Преобразователи логических уровней напряжения. Ну, какое назначение этих устройств. Для чего нужны преобразователи логических уровней напряжения? Мы только что с вами говорили. Различные серии микросхем имеют разные уровни напряжения на входе и на выходе. Если вам нужно в одном устройстве по каким-то причинам иметь разные схемы, да, цифровые, разных серий, разное напряжение питания очень часто бывает нужно, да, иметь. Значит, соответственно, вам нужно как-то уровни цифровые, логические, согласовывать для разных частей устройства. Правильно? Вот для этого согласования используются преобразователи уровней напряжения. Логические преобразования.
Что значит согласовывать? Ну, в смысле, вот понимание...
Еще раз повторяю. Для ТТЛ-схем выходной сигнал 0, меньше 0,4 вольта. И выхода, да? Единица больше 2,4 вольта. Это ТТЛ. Кому? Но это больше 1,5 вольт, единица, о, меньше 1,5 вольт, больше 3,5. Вам нужно сигнал с ТТЛ-схемы подать на КОМОВ-схему. Ну, подаете, на выходе ТТЛ 0, на входе КОМОВ что? 0, правильно? Схема воспринимает как 0. На выходе единица 2,4 вольта. Для КОМОВ-схемы это единица, неопределенность. То есть одна микросхема воспримет ее как единица, а другая как 0. И это будет нормально. Понятно? И как быть? Сразу возникает вопрос, а что? Значит, нужно как-то
повысить
напряжение или, как говорят, согласовать параметры. Правильно? Угу. Логически. Понятно? Угу. Значит, имеется две проблемы. Первое – это понижение уровня. Ну, например, нам нужно с ТТЛ-схемы или с КОМОВ-схемы, которая питается от 10 вольт, подать сигнал на ТТЛ-схему, уровне которой напряжение питания 5 вольт. Да? То есть мы должны каким-то образом напряжение на входе понизить, либо обеспечить возможность принимать сигнал у КОМОВ-схемы больше, чем напряжение питания. Правильно? Ну, здесь вот есть некоторые особенности, о которых нужно обязательно На самом деле, все КОМОВ-схемы на входе имеют специальную дополнительную схему, вот эту вот. Можешь поговорить, выйдите, Тридор? Значит, имеется дополнительная схема, которая служит для обеспечения возможности эксплуатации схемы. То есть она не как, вернее, она ухудшает параметры микросхемы, но без этой части схема КОМОП, она просто-напросто не может быть, не может эксплуатироваться, условно говоря. Вот первые схемы, когда делали КОМОП, вот такие вот ограничительные элементы не ставили. И практически 90-80% КОМОП-схем, они просто выходили из строя в процессе монтажа на плату. По той простой причине, что... Что такое КОМОП-схема по входе? Очень большой входной сетевой, да, мы говорили, гигаом. И плюс очень маленькие толщины изоляторов, которые выдерживают напряжение маленькое, вот там несколько десятков вольт. То есть толщина изолятора, это доля микрона окиси. Вы подаете напряжение на вход, больше некоторого напряжения, у вас осуществляется пробой. Поэтому пришли к тому, что вот без таких ограничительных элементов схема просто работать будет, но в процессе монтажа, когда человек берет там, руками схему или пинцетом, то, она может просто выйти из строя случайно, если попадет на вход статическое электричество. Поэтому, если вы берете микросхему, выполненную по КОМОП-технологии, то на упаковке иностранная фирма обязательно пишет, что боится статического электричества. То есть фирма себя, условно говоря, обезопасивает от претензий пользователя, что раз написано, значит, определенные условия должны быть работы с такой схемой. Какие условия работы? Значит, монтажный стол должен быть с антистатическим покрытием, то есть проводящим. На руке монтажницы или монтажника должен быть браслет специальный, так, чтобы статическое электричество снималось, определенное покрытие там, пола и так далее. Если этих требований не выполнено, изготовитель говорит, что это ваши проблемы. Сгорела микросхема, то есть вы установили ее, значит, она может сгореть до того, как вы ее установили, из-за статического электричества. А напряжение статического электричества на теле человека достигает величины 5000 вольт. Ну, все вы наверняка вот пошли там по полу, потом до чего-то там дотронулись, и у вас искра пролетела, да? Вот это вот стандартное напряжение, есть как бы модель тела человека, и это порядка 5000 вольт. Что такое 5000 вольт, когда у вас напряжение пробоя составляет там, 20-50 вольт? Гарантированно все сгорит. Понятно? Значит, соответственно, любая КОМОП-схема по входу имеет элементы защиты. Как правило, это вот такая вот схема. Два диода, стабилитрон, да еще и R-ограничительный. Значит, ограничительный диод сопротивление ограничивает ток входа, то есть ток через диоды. Как правило, этот ток ограничен 20 миллиамперами кратковременно в течение нескольких секунд. Но это обеспечивает защиту от статического электричества.
А их всегда надо самому делать или они?
Они встроены в микросхемы. Они встроены. Знаете? Стабилитрон, он порядка там, напряжения где-то на 20 вольт. То есть...
Значит, можно уже не писать про статическое электричество.
Все равно боится статического электричества, боится. То есть, если вы подадите 5000 вольт, то никакая схема защиты, извините, вас не спасет. Понятно? То есть, это условие такое. Минимально. То есть при соблюдении требований защиты от статического электричества Изготовитель гарантирует, что схема будет работать после монтажа. Вот эти защитные диоды, они практически не ухудшают характеристик по быстродействию, но просто емкость добавляется, что плохо, в общем-то. Поэтому стараются делать большие интегральные схемы, где вот эта защита только на вход, то есть минимально. А если вы подаете напряжение, большее напряжение питания на вход, то, соответственно, у вас диод открывается, и ток начинает подзаряжать источник питания. Ну, максимальный ток через диод, я как сказал, там 20 мА. То есть отбираться будет от источника сигнала. А если вы подаете сигнал не под ток питания, то у вас происходит подача напряжения питания на схему через вход. И, в принципе, схема может просто заработать, если мощность источника сигнала достаточно. Поэтому я вам уже говорил, что иногда бывают случаи, вы питание не подали, а схема прекрасно работает. Но есть один неприятный очень эффект. Если на КАМОВ-схему подать напряжение питания, не подав напряжение на саму микросхему, то есть логические входы какие-то там задействуют. Вот вы подали от источника сигнал, но забыли включить питание, да? То вот эта вот схема защиты может перейти в режим, который называется триггерный режим. То есть схема может включиться защиты, и дальнейшее функционирование логической схемы, оно будет невозможно. Даже если вы подадите питание. Вот этот триггерный эффект характерен для всех КАМОВ-схем. Изготовители с ним придумают технологии разные, вот обеспечить отсутствие этого триггерного режима. И пишут, что вот мы там добились того, что триггерный эффект не проявляется с вероятностью 0,999%. На 100% ни один изготовитель гарантировать отсутствие триггерного эффекта не может. В силу того, что это просто физически нельзя сделать. Можно снизить вероятность появления этого эффекта. Но что такое вероятность? Делается схема, допустим, 1000 устройств сделали. Значит, с вероятностью 1/1000, одна схема у вас включится в этот триггерный режим. Поэтому для КАМОВ-схем обязательным условием правильной работы является то, что нужно сначала включить питание, потом подавать любые сигналы на входе. Если это условие не выполнено, схема может не заработать. Она не, заметьте, она не сгорит. Она просто не будет работать.
А в чем проблема?
Проблема, вот эта схема защиты перейдет в устойчивое состояние, снять которое можно только сняв питание и сигнал на входе. Пробьется триггер. Знаете, что это такое? Схема имеет два устойчивого состояния. Там сложная структура на самом деле. И вот этот вот эффект, он, будем говорить так, теоретически не устраним. Так вот, какой вывод можно сделать из вот того, что есть элементы защиты? Значит, если вы подаете на вход КАМОВ-схема напряжение больше, чем напряжение питания, то у вас схема будет отбирать ток, и что там произойдет? Если мощность сигнала большая, значит, у вас напряжение питания изменится и так далее. То есть работать схема при напряжении больше, чем напряжение питания, она, в принципе, не может. Из-за того, что вот есть элементы защиты. Соответственно, если мы хотим понизить уровень, то есть подать на вход КАМОВ-схемы сигнал больше, чем она имеет напряжение питания, значит, нужно как-то изменить вот эту вот часть схем. Поэтому часть схем, которые могут работать при напряжении на входе больше, чем напряжение питания, не имеет элемента защиты, вот эти вот, два диода. То есть мы переходим к вот такой схеме защиты. Thank you. Соответственно, здесь мы можем подать на отход напряжение больше, чем напряжение питания. И схема у нас будет прекрасно работать. Ну, например, схема 561. 2, 564, ПО обозначение преобразователя уровня. То есть это его основная, собственно, функция. Понятно? Но при этом не теряется быстродействие. Оно будет характерно для КАМОП-схем. Значит, можно использовать схему с открытым коллектором. Ну, кстати, вы меня спросили, а я забыл вам сказать. Да? Вот мы рассматривали выходные параметры. А, собственно, как на электрической схеме выяснить, какой выход? Стандартный, три состояния, открытый сток, открытый эмиттер, да?
Ну, три состояния должны быть дополнительный вход.
Ну, это да. А если мы там имеем много входов дополнительных, да? У нас должно быть какое-то обозначение на электрической схеме, что выход нестандартный. Но если выход стандартный, его никогда не обозначают, да? А если выход нестандартный, то существует специальное условное обозначение типа выхода. Ну вот, схема с открытым коллектором. Открытый коллектор обозначается треугольник и тропик и палочка снизу. Это открытый коллектор. То есть привязка выхода Земли. Ну, соответственно, открытый эмиттер вот так вот будет, да? Если изолированный транзистор, соответственно, будет просто рубик, правильно? Три состояния обозначаются вот таким вот. То есть третье состояние – это вот эта черточка по центру коробка. Значит, соответственно, открытый коллектор мы обозначаем вот таким вот образом. Соответственно, здесь мы можем использовать напряжение питания большое, допустим, 10 вольт КАМОП-схемы. А на выходе источник питания второй 5 вольт для соединения с ПТЛ-схемой. То есть схема понижения уровня. Но вот такая вот схема, она используется сейчас очень редко, потому как схема с открытым коллектором, она обладает малым быстродействием. То есть чтобы было большое быстродействие, нужно вот этот резистор делать очень маленьким. А это приводит к тому, что ток, статические потребления в нуле, будет большим, но невыгодным. Понимаете? Значит, нужно как-то по-другому решать вопрос. То есть, с одной стороны, чтобы быстродействие у вас было большим, ну и чтобы ток потребления все-таки не сильно увеличился. Поэтому придумали другой вариант. Thank you. Но для того, чтобы можно было большое выходное напряжение подать на схему с малым напряжением питания, значит, используется вот такой вот преобразователь уровня на основе управляемого транзистора. Ну, допустим, здесь плюс 5 вольт, здесь у нас плюс 3 вольта, и у опорно будет плюс 4,3 вольта. Значит, как эта схема работает? Если у нас напряжение на входе меньше напряжения опорного, ну, с учетом напряжения закрывания транзистора, то R открытое меньше где-то 50 Ом. То есть сопротивление транзистора очень маленькое. Ну, то есть, условно говоря, просто соединен выход со входом. Как только напряжение на выходе становится больше допустимого уровня, транзистор начинает закрываться быстро. И, соответственно, на входе напряжение не растет. Но транзистор, логический элемент уже сработал, да? То есть логический уровень его нормальный. Понятно? То есть преобразователь уровня на основе управляемого транзистора. То есть его сопротивление меняется в зависимости разницы напряжения. То есть,
получается, у нас первоначально пытался...
То есть первоначально сопротивление его маленькое,
да.
И сигнал логически подается на вход. Как только схема достигла уровня логического здесь, да, оно уже должно быть ограничено. И сопротивление начинает расти.
Как вот происходит в этот момент, что, допустим, у нас ограничено там, ну, 2,4, допустим?
У нас напряжение вот здесь относительно опорного меняется, да?
Да.
Еще раз повторяю, как только напряжение достигло, допустим, 3 вольт, здесь напряжение у нас 1,3 вольта, это напряжение закрывания транзистора. То есть транзистор закрывается мгновенно, и напряжение дальше не растет. Напряжение может расти. Почему? Потому что ток протекает. А здесь тока нету. Транзистор закрылся.
То есть тока нету, а логически мы...
Ну, а логически мы уже обеспечили здесь уровень.
И оно сохраняется.
И оно сохраняется, естественно, там же емкость.
А получается, сопротивление растет до тех пор, пока не закроется.
Естественно. Схема работает быстро. Да, обеспечивается согласование уровня.
Начинает второй логический момент работать, когда он достигнет 3,3 или нет?
Ну вот свои порога уходят. При 3,3 там пороговые уровни будут другие какие-то свои. Я просто вам пример сделал, да? Так вот. Понятно? Ну вот это на сегодняшний момент одна из быстродействующих схем понижения уровня логических сигналов. С повышением уровня более сложно. То есть понижать уровень все-таки проще. То есть повышение уровня. Вариант B. Значит, повышение уровня напряжения осуществляется с помощью специальных уже схем логических. Преобразователь уровня. То есть напряжение питания соответствует большому напряжению. Да? А сюда мы можем подавать уровень, допустим, ТТЛ или кого с малым напряжением питания. Как это обеспечивается? За счет чего? Ну, если мы подаем маленькое напряжение, то элементы защиты у нас прекрасно все работают, да? То есть стандартно здесь элементы защиты. Но транзисторы входные имеют пороговые уровни меньше, чем стандартные. Понятно? То есть пороговые уровни напряжения соответствуют стандартным для низкого напряжения питания. То есть просто изготовитель делает другие транзисторы в схеме. То есть по выходу это комоп схема, а по входу уровни соответствуют ПТЛ. Понятно? При этом одно напряжение питания. Вы изменяете напряжение питания, но уровни входные не меняются. Вот они соответствуют уровню ПТЛ. Второй вариант – это схема, у которой два напряжения питания. Первое напряжение питания соответствует напряжению питания схемы с низким уровнем, второе с уровнем высоким. Но это сделано для того, чтобы можно было обеспечить согласование разных физических уровней. Допустим, КМОП это ТЛ. Вот такие вот преобразователи уровня ПУ-5, он имеет комплементарные выборы. То есть вы подаете единицу, у вас на выходе и 0, и единица есть при преобразовании уровня. Причем быстродействие по выходам, оно одинаковое за счет схемных решений. Да? Это делается для того, чтобы просто расширить область применения схемы. То есть вам не нужна схема с инверсией, а вы используете одну микросхему, получая два сигнала, как вам нужно. Кто-то использует. Понятно? Вот это вот два варианта таких. Есть еще варианты, но связанные уже с тем, что для преобразования уровней используется гармоническая развязка цепи. Алло? Володь, у меня лекция, извиняюсь, да? Но у меня в 35 минут заканчивается. Ну так, 13. Так. Так. Значит, напишите. Следующее вот преобразование уровня связано с гальванической развязкой цепей питания.
Третий вариант.
Третий вариант. То есть гальваническая развязка В. Что такое гальваническая развязка? То есть какие цепи являются гальванически развязанными? Значит, это цепи, где отсутствует связь по постоянному току. Соответственно, раз у вас отсутствует связь по постоянному току, вы можете использовать для питания одной части схемы одно питание, а для другой части схемы другое. Причем как больше, так и меньше. Понятно? То есть у вас есть логический элемент 1. Здесь выход, здесь гармоническая развязка. Здесь у вас Соответственно, вот эти земли разные могут быть, да? Они не связаны. На самом деле их можно сделать одинаковыми. Тогда просто не будет гальванической развязки. Ну а вход, а выход этот и вход этот по постоянному току не связаны. А как обеспечивается гальваническая развязка? Ну, вам вообще говорили про такие вот элементы?
Ну, мы слышали про гальваническую развязку.
Ну, слышали. Встречается очень часто в приборах прецизионных. Вот. Гальваническая развязка может быть обеспечена, то есть отсутствие связи по постоянному току, может быть обеспечена тремя способами, которые используются. Первый способ. Самый первый, который появился, это использование трансформатора. Как известно, трансформатор постоянное напряжение не пропускает. Да?
Алексей Викторович, у нас время уже.
У вас время уже, да? Давайте закончим, мы в следующий раз продолжим. Значит, у нас следующая пара семинаров.